Добрый день, мои дорогие товарищи, ученики, друзья. Мы с вами продолжаем очередной наш урок по книге Зоар, введение в книгу Зоар, вернее, введение книги Зоар. Это введение тоже написал Раби Шимон 2000 лет назад вместе со своими учениками, сидя в пещере на горе Мирон на севере Израиля. Многие из вас там уже были, если нет, приезжайте, мы с вами обязательно те места посетим. Это особое место, где есть особое состояние такое духовное. Сидело там 10 мудрецов, и они именно благодаря своему соединению, объединению между собой, когда они смогли абсолютно полностью избавить каждый себя от своего личного эгоизма в соединении с другими, образовали вот это необходимое такое единение из 10 сферот, и смогли в нем обнаружить высшее сияние, которое называется Зоар. И поэтому так назвали свою книгу Зоар. То есть назвали практически свой духовный путь, постепенное объединение между собой и постепенное раскрытие в этом объединении высшего света. Мы надеемся, что и у нас то же самое получится. Мы должны между собой также постараться объединиться. Нам не надо до такой силы, как они, хотя бы немножко как-то преуспеть в этом, и тогда мы сможем в нашем объединении тоже раскрыть этот высший свет Зоар. И поэтому, когда мы с вами читаем эти строки, слушаем, связанное с их раскрытием, с их путем, с их продвижением, то мы с вами должны как-то пытаться найти в себе эти свойства, эти силы, эти возможности. Неважно, где мы начинаем читать, люди, которые были на предыдущих занятиях или не были, это не имеет значения абсолютно никакого. Это первое. И второе, что даже не имеет значения, насколько мы знаем язык. Есть, может быть, такие, которые не получают переводы на свой родной язык. Это тоже неважно. Просто не имеет абсолютно никакого значения для устремление вперед, даже знать, о чем говорит текст. Потому что текст все равно, даже если мы его и будем каким-то образом в себе адаптировать, к чему-то будем слышать какое-то слово, будем понимать, что это птица. Какое-то другое слово – это будет животное. Какое-то другое слово – это будет там обозначить какое-то действие. Это не имеет значения, потому что ни животное, ни птицу, ни действие, мы не знаем, что это такое. Это просто пустые звуки. Потому что Зоар говорит нам совершенно о другом, что мы под этими словами подразумеваем. И поэтому даже есть определенное преимущество у тех людей, которые язык не знают. Потому что они пытаются, знаете, как ребенок, который не знает языка, он пытается просто почувствовать, а что такое вообще происходит. И сначала ощущает, понимает эту вещь или действие, или образ, или звук, а потом учит, как оно называется. Так вот, и нам надо так же в нашем духовном постижении сначала раскрыть это ощущение, а потом мы уже узнаем, как оно называется из самого ощущения. Вот в чем интересно постижение духовное. Когда человек начинает его постигать, он начинает одновременно с этим просто слышать, как называется это слово. То есть вот сейчас, если бы перед нами раскрылся высший мир, вы бы начали бы мне рассказывать о нем на иврите. Очень просто. Вдруг, не знаю почему. У меня был такой случай очень интересный, когда я еще занимался со своим великим учителем, равом Барухом Ашлагом, прислал мне какой-то человек из России, из лагеря, куда его там посадили на много лет. Он прислал изумительные стихи на иврите. И настолько они были высокие, эти стихи, это было где-то в 80-м, может быть, в 81-м году, что я в них практически ничего не мог понять. Я читал, но были такие слова, которые в обиходе не употребляются. И я показал эти стихи своему учителю. Он прочел. Немножко так он говорит, это человек, который ощущает духовный мир абсолютно явно, и описывает его абсолютно четко и конкретно. Откуда, кто он? Я говорю, это просто... просто человек, который сидит там в этом... в рабочем лагере, в поселении, где-то там в России, где-то там в Сибири. И вот прислал мне оттуда такое письмо через своих родственников. Это дошло до меня. Он говорит, он просто увидел этот высший мир, ощутил его благодаря своим страданиям, своим усилиям, своим стремлениям, своему этому горю внутреннему, что он находится так далеко от возможности вот иметь контакт с тобой и через это, может быть, понять высший мир. И вот он его раскрыл. И вот он об этом пишет. Совершенно далек от иудаизма, от иврита, от всего. Такие замечательные стихи. И я позавидовал ему. Где-то там, не рядом с учителем, в каких-то условиях ужасных, раскрывает такие слои высшего мира, которые я еще не раскрываю. Пишут они об этом такие слова, которых я вообще даже не понимаю. Я вам говорю абсолютно достоверный факт, который со мной произошел. Так что вот нам бы такое. Давайте попробуем, пойдем вперед. Не важно, что мы читаем на русском языке, не важно, на какие языки вам переводят. Попробуем просто пробираться сквозь это в ощущения. А ощущения, они нам дадут просто прозвучать слова. Как это называется? Вот как от мамы. Что-то показывает она и одновременно с этим говорит. Так вот, ощущается что-то, а потом уже приходит звук. Так и в духовном мире. Мама нам это высшее бина, свойство Творца, отдачи и любви показывает, и звучат названия. Так вот, таким образом была написана книга «Зор» постепенным проникновением в этот высший мир, его ощущением, получением этих звуков, названий, смыслов, и так они описывают свое постепенное вхождение в это высшее мироздание. Давайте пойдем дальше и попробуем, и мы тоже пойти за ними. Но надо настроиться, что мы все вместе, что в нашем общем соединении между собой мы и раскрываем этот высший мир. Пункт 67. «Сказал этим вратам и словам, находящимся один на другом в обновленной Торе», то есть в том своем постижении, которое перед ними стало. «С кем вы? Вы мои напарники». Это бина, свойство бины. Мы с вами объясняли, что есть свойство высшее. Можно назвать его творец, бина, неважно что. И свойство низшее, творение. Так вот, бина объясняет нам... Бина – это свойство Творца. Бина – это свойство Элуким. Элуким – это Творец. Объясняет нам, с кем вы? Вы мои напарники? Как я создаю небо и землю, вот это свойство бина называется небо, свойство отдачи и свойство малхут – это земля. Как я создаю небо и землю своими речами, речами, то есть раскрытием. Слово это, и было слово, понимаете, слово это раскрытие. Буквы это инструменты, келим, желания, правильно сформированные, которые состраиваются друг за другом и образуют последовательность действия. И вот это последовательность действия привлекает на себя высший свет и пытает, таким образом строится какое-то деяние. Так вот, как я своими речами, как сказано, словом Творца созданы небеса, то есть раскрытием высшего мира, Творец, бина, созданы небеса. Небеса – это то, что уже относится к нам, бина, небо, низшая часть. так и вы создаете новое небо и землю своим трудом в Торе, когда вы пытаетесь уподобиться от себя высшему. Но если путь 68. Но если утверждать, что обновление Торы человеком, который даже не знает, что говорит, создает небосвод, экран, то есть когда человек над своим эгоизмом пытается работать и приподняться, вот здесь вот находится наше эго, а вот тут вот находится масах. Я думаю, масах все знают, что это такое. То несмотря на то, на того, который не имеет дела с тайнами Торы, как мы с вами пока еще, поскольку он обновляет Тору, не зная достаточно для этого, неважно. То есть, как маленький ребенок, как младенец, пытается что-то понять, что-то угадать, гукает, как-то реагирует. Обновленное им, то есть его усилия, вот такие вот непосредственные, естественные, такие неосознанные, как у нас с вами, поднимаются, и на него выходит оборотный человек, то есть обратный. Нечистая часть его. Мужская часть нечистой силы. И лживый язык от нуквы нечистой силы. То есть мы же состоим сами из, как бы, из диполя, из мужской и женской части каждый из нас состоит. И в хромосомах в том числе, во всем. Так вот, выходит нечистая мужская часть, нечистая женская часть из нас, и остается то, что мы можем поднять вверх. А оборотный человек проскакивает 500 парсаот, то есть опускается вниз на такое расстояние, которое называется 500 парсаот. Ну, парсаот, парсеки отсюда. Так, парса. Это мера такая. Удаление, мера расстояния, получить этим обновление Торы. И берет его и делает с ним лживый небосвод, называемый Тоу, бездна. То есть это то, что сказано в Торе. Сотворил Творец небо, землю, и Дух Божий витал над бездной, и так далее. Так вот, разделение происходит между небосводами, и человек своими устремлениями начинает отделять от себя нечистую часть, которую он не может поднять выше, уподобить бине. Здесь должно быть, нарисуем сигнал подобия. Да? Знаете, вот этот вот значок подобия в математике. Так вот, то, что может войти в подобие, мы, это как бы символ, понимаете, связи между высшим и низшим, как бы замок. Так вот, если мы можем сделать здесь подобие между собой и высшим, хоть в какой-то мере, как ребенок улавливает что-то из того, что есть у взрослого, это значит, в этой мере он уподобляется взрослому. Он уже как-то контачит с ним. И в этой мере создается новый небосвод, новая земля снизу, которые уподобляются высшим. И в этом человек называется уже напарником Творца. Поэтому вся статья и называется «С кем вы напарники?». И этот оборотный человек пролетает по пустому небосводу, то есть обратно вот эта вот мужская и женская нечистая части, которые от нас отделяются, они не являются абсолютным, как сказать, ну, ненужным нам желанием, свойством, намерением. Просто на данном этапе с нашими силами мы не в состоянии это переварить. Мы не в состоянии с этим продвигаться вперед. Света, не надо ничего делать. Не делай так, чтобы дуло. И получается, что на этой ступени я не могу работать с этими желаниями и намерениями. Мужское – это намерение, а женское – это желание. Так разделяется мужская и женская часть вообще в природе. Так вот, эти просто намерения и желания, которые сейчас мы отрываем от себя и опускаем вниз с помощью нашего анализа, они нужны для будущей ступени. Допустим, вот маленький ребенок. В этом возрасте он может есть кашку. В следующем возрасте он уже может есть перемолотую какую-то пищу. Затем более твердую. Затем более различную, разнообразную. И так далее. Но на каждом этапе ему надо сортировать, дозировать и по количеству, и по качеству, по консистенции и так далее. То же самое и мы. Мы должны только сами сортировать. На каждом этапе нам дается какой-то фрагмент наших желаний, наших намерений. И мы не все от бесконечности, иначе мы не сможем с ними ничего сделать. А какие-то в определенном виде, в определенной мере. И в этой мере мы должны сказать, это для меня, а это нет. Это нам позже, это с этим я могу работать и так далее. Таким образом, человек себя сортирует и продвигается вперед. И вот этот оборотный человек, сначала он опускается, как мы говорили, на 500 парсаот вниз. Это на 5 уровней авиюты, на 5 уровней желания. Кетр хухма бина зарампин малхут. А затем он пролетает еще 6000 парсаот за один раз. 6000, это мы с вами знаем, откуда они идут. Это 6 основных сферот зарампина, которые находятся против одной единственной сферы малхут. То есть полностью происходит разделение этих нечистых на сегодняшний момент, на данный момент сил, отделение их. И он их пролетает за один раз, то есть за одно решение с экрана. И после того, как этот пустой небосвод останавливается, немедленно выходит нечистая женщина, держит этот пустой небосвод и участвует в нем. То есть начинает работать с экраном, который находит, так как, который развивается ради получения. То есть нечистое желание, называемое женское, оно начинает работать для чего? Так называемый «эзер кенегдо» – «помощь против тебя». То есть, когда человек вроде бы достигает чего-то уже хорошего и нужного, в это время начинается оттяжка назад, его начинает что-то назад тянуть. Вот это его нечистое желание, женское желание, оно начинает его оттаскивать назад. Благодаря этому он начинает дальше подниматься. Поэтому и называется «помощь против тебя». Выходит она из него и убивает многие сотни тысяч его намерений, потому что в то время, когда она находится на том небосводе, дана ей власть и сила летать, то есть не просто находиться в желании над желанием, то есть не просто в нефеш, в маленьком свете, а уже в свете рух, и пересекать весь мир в одно мгновение. То есть после нашего исправления возникает такая в нас отрицательная, сильная, увлекающая нас обратно сила, которая вынуждает нас как бы спуститься вниз. Но это неверно. Это на самом деле помощь. Мы окунаемся в этот эгоизм, который недоработали, и с помощью его затем поднимаемся дальше. Об этом сказано. Пункт 70. Об этом сказано. Не способствуйте прегрешению попусту. Прегрешение – это мужская часть. Потому что мужская часть, она работает на намерение. Или ради себя, или ради отдачи, ради других. Как оглобли повозки тяжело прегрешение. Какое прегрешение? Это нечистая нуква, нечистая женщина. Она тянет мужскую нечистую часть поводьями к пустому. То есть желание и намерение, они помогают друг другу, но в основном это желание, которое изменяет намерение к себе на обратное, и таким образом человек тянется за этими желаниями. Сначала он думает, что с помощью этих тяжелых эгоистических желаний он может исправиться и подняться наверх, а потом постепенно эти желания его тянут вниз, и он меняет свое намерение, и уже намерение идет не на сближение, не на отдачу, а на то, чтобы наполнить это само желание. Вот таким образом эта его женская часть порабощает его. И затем вследствие этого происходит прегрешение, потому что мужская часть тянет в сторону своей нуквы, которая растет и начинает свой полет, убивать людей. И таким образом умертвило множество. А кто причина этому? Это те, изучающие Тору, которые не достигли отдачи и света. Достигают, смилуются над ними Творец. То есть те, которые пытаются изучать, пытаются проникнуть вверх, но они находятся на таких этапах, которые можно изменить еще и повернуть назад. Вот они именно, не те, которые ничего не делают, не те, кто не занимается никем и ничем, а занимающиеся именно своим исправлением, идущие вперед, пытающиеся как-то себя исправить. С ними это и происходит. Что можно сделать? Практически Баля Сулам дает нам очень простые указания, и эти указания, они прописаны во всех его статьях. Только лишь общность, общая работа в группе со своими товарищами, мужская группа, объединенная между собой, которая получает поддержку, помощь извне от женской группы, которая их пытается соединить, объединить, направить, поддержать. Если эта система правильно существует, тогда человеку не дается возможность вот этими внутренними желаниями своих товарищей, не дается ему возможность упасть в свою нечистую эту женскую часть. И, кстати говоря, и женская часть нашей мужской группы во всем мире, она должна это понимать, она должна поддерживать мужчин, она должна их сорганизовывать, она должна их поправлять, помогать, формировать, как жена, как мать, эта женская часть правильно формирует своих детей и мужа, на то, чтобы направить его на помощь, на развитие семьи, на добывание средств на земное существование, так и духовного существования. Пункт 71. Сказал Раби Шимон товарищам: «Очень прошу вас, не произносите вслух мудрости Торы, чтобы не узнали, не услышали от великого древа истины». То есть тогда, когда раскрывается человеком его путь и свет в его исправленных келим, вот в этих вот, которые находятся над экраном, новое небо и земля, тогда надо быть в очень серьезном состоянии защиты от этих намерений и желаний нечистых. Здесь чистое небо и земля в человеке образуется, мужская и женская часть. А здесь нечистые. Чистые небо и земля – это мужская и женская часть, это муж и жена, а нечистые – это та же мужская часть практически, но женская называется уже наложница. Это мы еще будем с вами проходить. Существует здесь очень много градаций.
Можно вопрос на этот?
Да.
У нас два одинаковых вопроса примерно задают Кармен из Испании, из Тенерифе, Мария из Петрозаводска. А какие желания являются нечистыми, как их различать? И надо ли это делать?
Самое простое, это если человек разделяет себя на такую примитивную схемку, я бы сказал. Но она помогает нам как-то себя сориентировать правильно. Вот это все мое желание. Есть такие во мне, которые я могу отнести к Творцу, к духовному, к высшему. Точка в сердце. Где-то иногда я нахожусь только в ней, и тогда мне вообще ничего не страшно, я нахожусь только под ее влиянием. Есть такие желания, которые тянут меня вниз, которые направлены против движения к Творцу, против движения к духовному. Они являются антидуховными. Есть желания во мне, животные. Животные. Всем нам известные. Да? Это пища, секс, семья. В основном. Да? И есть желания общественные. И есть желания, как сказать, окружения или группы. Желания, которые против точки в сердце. Мне надо любым образом, каким-то образом от них просто избавиться и их задавить. Желания, которые животные. Мне надо просто хорошенько их отобрать. И если это желания животные, то мне надо своему животному дать то, что я даю животному постороннему. Вот если как бы рядом со мной существовало бы животное, его надо кормить, мыть, поить, давать ему нормальное существование. Вот так же я должен относиться к своему животному. Животные желания. То есть это... тут нет, не должно быть ни минимальных, ни максимальных, ни преувеличенных никаких. Это то, что положено по природе. По природе. Желания общественные. Это тоже необходимые. Я не могу отделиться от общества. Я не могу ничего... так сказать, сделать. Вот эти вот все желания в итоге, я над ними отдельно не работаю. Это желание нашего мира. Этот мир. До тех пор, когда я пришел к Каббалу, они были только вот эти у меня. Низшие. Да? А сейчас, когда я пришел, во мне начались еще и другие. Это окружение, группа, и точка в сердце. Если я пытаюсь всеми силами соединиться с окружением, это самый верный метод, путь и самый легкий, и, в общем-то, единственный, когда я могу четко отсортировать правильно вот эти... все во мне желания, они ведь все перепутаны. Они не просто так вот во мне вот таким вот образом вот сейчас вот уже проанализированы и собраны и упорядочены. Значит, самое главное, самый главный мой анализ – это мои отношения с группой. Я очень не хочу этого. Я готов на все, что угодно. Я готов... на любые общественные работы, там, распространение, учеба, все. Но работа с группой – это для меня самое неприятное. Вот здесь вот самое противное моей природе. Если я все-таки уделяю этому внимание, это мне помогает проанализировать, разделить, расположить правильно все мои остальные желания. Животные, абсолютно неприемлемые к духовному пути, или общественно необходимые. Общественно необходимые тут есть и зависть, и гордость, и власть, желание славы, желание знаний, продвижение по должности, как это влияет на зарплату, как это влияет на необходимые условия существования в семье, как это против или за с кабалой. Тут очень много существует всевозможных... проблемы, всегда они постоянно обновляются и путают человека. А их вообще анализ вот здесь вот всегда. С высшей силы я ничего не могу выяснить. С книгами я тоже ничего не могу выяснить. Я через книги и через, через свое устремление вперед только вызываю на себя окружающий свет. А выявить во мне вот эти вот правильные желания, они... могут быть только в группе выявлены. Ну, давайте еще раз пройдем тут. Сказал Раби Шимон товарищам: очень прошу вас, не произносите вслух мудрости Торы, то есть не раскрывайте свыше свет, если вы к этому не подготовлены, чтобы не узнали и не услышали от великого древа истины те, которые не способствовали бы нечистой нукве, убивающей множество людей даром. Открыли все, изрекли милосердный, спаси, милосердно спаси. То есть человек практически не знает, привлекая высший свет, он действует хорошо или плохо. Потому что если я нахожусь еще в неправильных желаниях, в неправильных решениях, то привлекая высший свет, неправильно занимаясь, неправильно работая в группе, я на себя ее привлекаю, он во мне увеличивает только эгоистические желания. И человек получает вместо лекарства яд. Потому что сказано о Торе, что она может быть лекарством, может быть ядом. Это зависит только от того, каким образом он ее использует, то есть каким образом он подготовлен к ней. Пункт 72. «Приди и смотри. Торой создал Творец весь мир». То есть по этой методике, по этой схеме, по которой он затем управляет миром, по этой схеме, где свет и желание находятся друг против друга и находятся в связи друг с другом. Как мы с вами изучаем в науке Каббала, что вначале свет создает в себе точку желания, первое желание, и затем из нее начинает создавать уже первую фазу ее, вторую, третью и четвертую. Да? Первая, вторая, третья и четвертая фаза. Это называется нулевая. Так вот, это распространение света для того, чтобы создать малхут, цельное желание, бесконечное, огромное, большое, вот эти все пять ступеней, мы это нисхождение называем четырьмя ступенями прямого света, потому что вот это сам свет, первое, в нем зарождается только желание, а это то, что он делает с этим желанием. Четыре стадии прямого света. Так вот, вот эта вся система, она называется Тора. От слова Ор – свет. То есть действие света. Так вот, приди и смотри, Торой создал Творец весь мир. Миром называется уже вот это вот Малхут мира бесконечности. Она и называется первым миром – мир бесконечности. То есть светом создан этот мир, это состояние. И он смотрел в нее не один, и не два, и не три, и не четыре раза. И только затем создал мир. То есть не один, не два, не три, и не четыре раза, на пятый раз. Это должно учить людей, как не ошибаться. То есть мы должны, соответственно, постепенно развиваться снизу вверх по тем же этапам, по которым свет строил нас сверху вниз. Брать пример с него и постепенно ему уподобляться. Против этих четырех раз... Видел, считал, готовил, расследовал, то есть видел, считал, готовил, расследовал, Творец то, что создал, еще до того, как создал. Поэтому сказано, вначале создал Творец, а затем сказано небо против всех четырех слов, потому что смотрел Творец в Тору, прежде чем начал сотворять в деяние свой замысел. То есть вот это первое желание называется замысел, а затем, согласно этому замыслу, произошло вот это деяние. И создалось в итоге это малхут, огромное желание, и в нем все-все, что необходимо для того, чтобы это желание достигло обратно замысла Творца. То есть в итоге, после всех наших перипетий, нисхождения, нисхождение до этого мира и существование в этом мире 6000 лет, затем начинается подъем опять вот эту точку, мир бесконечности. Мы с вами находимся в начале этого подъема. Мы вот здесь вот с вами находимся. Вот это наша точка. отправная. Мы уже практически расстались с этим миром. Мы уже обладатели с вами особого желания, которое нам только надо начинать развивать дальше. И поэтому мы с вами уже называемся напарниками Творца. Так как и названа эта статья. С кем вы напарники? Мы уже напарники с ним. Потому что мы хотим. Он построил нам небосводы, ослабление, скрытие свое. А мы строим, соответственно, этому небосводы, принимаем это скрытие на себя, скрываем свой эгоизм и над ним строим экран. И таким образом создаем новые небосводы, новое небо и землю, вместо тех, которые создал он. Творец все время скрывает, понижает, огрубляет творение, делает его все более и более ничтожным, а мы наоборот, мы, пользуясь тем, что он для нас приготовил, поднимаемся снизу вверх, создаем все новые и новые небо и землю. То есть из той земли, земля это арец, рацион, эрец, рацион, желание, земля. Мы из этого желания создаем новое желание, которое идет на отдачу снизу вверх. И таким образом из этих желаний небосводов, которые он заготовил для нас, мы их обращаем в противоположные. И таким образом являемся с ним напарниками. Мы понимаем, что все, что он это сделал, хотя это в начальной стадии каждая ступень выглядит отвратной, ужасной, эгоистической, сломанной, исковерканной. Как Творец заранее говорит, я создал злое начало и дал тебе Тору, свет, для его исправления. Вот тебе вот эта вот вся Тора, вот весь этот мой замысел, пользуйся им для того, чтобы исправить то зло, которое я в тебе создал. И вот так вот постепенно, 125 ступенями, мы достигаем своей цели. На этом мы с вами закончили статью «С кем вы напарники?». Ответим на пару вопросов и пойдем, может быть, дальше, смотря, какие у вас будут вопросы. Пожалуйста.
Сиси из Японии спрашивает вас.
Известная.
Почему личность? Я так ненавижу Творца?
Ой, это хорошо.
Я обвиняю его во всех своих несчастьях и в том, что завишу от него, поэтому, может быть, еще от того, что завишу.
Хорошо вообще. Ну, так только надо об этом заявлять самому себе. Человек должен так делать. Он должен явно это ощущать. Творец, конечно, повинен во всех моих страданиях. А кто же еще мне это все сделал? Если я понимаю его единственность, мне некому больше обращаться. Все, что плохо, это от него. Пока ничего хорошего в своей жизни нет у меня. Значит, за что же мне его любить? За что мне к нему тянуться? С одной стороны. С другой стороны, я постепенно начинаю осознавать, что эта моя природа дана мне неспроста, а? Что одновременно с этим мне дано какое-то понимание возможности исправления, какие-то условия внешние в виде группы учителя, вот так вот на расстоянии из Японии доносятся до человека, или в Японию к нему приходит понимание того, кто он, что он, для чего создан и так далее. Я представляю эту жизнь, я был в Японии. Далеко. Кажется очень странным. А на самом деле это одно и то же. Где бы ни был человек, а какой бы ни был человек, всегда у всех относительно духовного абсолютно одни и те же проблемы, одно и то же действие, одни и те же помехи. Душа не имеет никакого различия, кто бы и ни был бы человек. Вот, находясь отсюда в Израиле, с одной стороны, я смотрю на Японию, с другой стороны, допустим, на Чили, на Бразилию, Мексику или Канаду, или Россию, там, Европу. Нет никакого отличия. Это очень интересно, как души абсолютно ничем не отличаются друг от друга. Так что ненависть к Творцу – это уже очень хорошее правильное качество, то есть это действительно осознание того, что мне от него нисходит плохое. А теперь только надо осознать, что он, для чего он это во мне создал. И постепенно, постепенно, тогда вместо его проклинания мы начнем благодарение, благословение. Мы будем относиться к нему с любовью, с благоговением, если будем понимать, что необходимо было ему таким образом создать нас, для того, чтобы привести нас к совершенству. Человек в той мере, в которой он начинает приподниматься над этой своей природой, осознавать, понимать, почему это так создано, он начинает контактировать уже с Творцом, не с обратной его частью. Но для того, чтобы двигать нас вперед, у Творца, к сожалению, может быть, если можно так сказать, нет другого инструмента, как покалывать нас. Знаете, стимул. Называется палочка с острым концом, который колет ослов для того, чтобы они шли вперед. Так вот, мы нуждаемся в таком стимуле, который нас бы покалывал, чтобы наш осел шел бы вперед. Вот как раз мы сейчас с вами находимся в начале статьи, которая называется «Погонщик ослов». Вот очень интересно. Смотрите. Раби Элазар, это сын Раби Шимона, шел навестить своего товарища, учителя, Раби Йоси. И Раби Аба, его товарищ, шел вместе с ним. То есть, короче говоря, Раби Элазар, Элазар и Аба, два товарища, оба ученика Раби Шимона, автора книги «Зоар», которые вместе с ним эту книгу писали, вместе с ним этот духовный мир раскрывали, они шли вместе навестить там Раби Йоси, еще одного своего ученика. Зоар никогда не говорит о том, что мы ножками ходим по этой грешной земле. Зоар всегда говорит о том, что мы поднимаемся, что мы идем по духовным ступеням. Иначе не о чем ему было бы говорить и упоминать, что вот идут, понимаешь ли, двое каких-то мужиков к третьему соображать на троих или что-то там делать. Понятно. Вот. Значит, шли они вместе, двое, и один человек шел вместе с ними, погоняя их ослов. Следовал за ними. Осел на иврите. Осел. От слова «хамор». Это «хамор» на иврите. От слова «хомер». «Хомер». «Хамор» — «хомер». «Хомер» — это материя. Вся наша материя какая? Получать. Желание получать. Так вот, для того, чтобы идти вперед, они должны были обзавестись еще одной посторонней силой, называемая «погонщик ослов», которая бы толкала бы, возбуждала бы их материю, их желание двигаться вперед, иначе бы они сами не двигались бы вперед. То есть Раби Элазар и Раби Аба шли к Раби Йоси для того, чтобы дойти к нему. Было непросто, наверное, Раби Йоси, видно, находился на ступени выше, чем они. Так? Здесь был Элазар и Аба, а здесь был Йоси. Чтобы подняться к нему на ступень, они должны были бы свой материал, свой хамор, свой хомер, своего осла приподнять, заставить его подняться на эту ступень. Вот сила, которая помогает им толкать этого осла. Так? Как осла нарисовать, я совсем не знаю. Так, вот. Который бы толкал бы этого осла сзади, так упираясь. Да, вот. Вот эта вот сила называется погонщик ослов. А осел, естественно, ну совсем не хочет двигаться. На то он и осел. Наш материал, он совершенно не желает двигаться вперед. Что же делать? Сказал Раби Аба, один из них, «Откроем врата Торы, потому как сейчас время исправить наш путь». То есть, если мы будем вместе заниматься, мы вызовем движение вперед. Давай притянем свет, который поможет нам подняться до уровня Раби Йоси. Тогда наш путь приведет нас к нему. Открыл Раби Элазар, то есть открыл путь высшему свету. Начали заниматься. Они изрек. Сказано, храните мои субботы. Давайте посмотрим, он говорит. В 6 дней создал Творец мир, и каждый день раскрывал свои деяния и давал силы тому дню. Когда раскрыл свои деяния и дал силы, в 4-й день творения, потому как первые 3 дня были совершенно скрыты и не раскрывались, пришел 4-й день, раскрыл действия и силы всех дней. Так говорит книга Зоар. То есть Творец создал все в течение 6 дней, так? В течение 6 дней, так? Они так и называются на иврите: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. А затем, после того, как он это все создал, вся остальная картина называется день 7 или суббота. Так? У субботы есть свое название. Суббота от слова шаббат, от слова лишбот. Лишбот – это не выполнять больше ничего. Запрещены любые работы. Потому что в течение 6 дней их можно только выполнять. Это называется хесед, гвура, тиферет, нецах, год, есод. А суббота – это малхут. Малхут сама не может исправиться, в ней невозможно ничего делать, поэтому можно производить всякие работы, вычисления, анализы, исправления, любые действия, только лишь на предыдущих ступенях. А малхут это как бы суммирует все предыдущие дни. Мы не имеем в виду совершенно то, что мы в нашем мире знаем про субботу. Это все является только чисто, так сказать, отражением, что ли, каких-то духовных свойств в земных обычаях и не более того. А в чем особенность 4-го дня, это мы должны выяснить. Потому что он говорит, первые 3 дня они были абсолютно скрыты. Хесед, гвура, тиферет. Настал 4-й день, и все раскрылось. Что-то мы особенного не видим ничего в 4-м дне. Ну, посмотрим. Пункт 76. Есть огонь, вода и воздух. Хагат. Хесед, гвура, тиферет. Огонь, вода, воздух. 3 первых дня творения. Хотя они первые и высшие основы всего последующего, но их действия не раскрываются до тех пор, пока земля, то есть Малхут, земля, не раскроет их. И тогда раскрывается полностью работа каждой из высших основ – огонь, вода и воздух. Поэтому только в 4-й день раскрывается сила 3 первых дней. Но Малхут, она же последняя земля, она же не 4-я, в чем же дело? Ну, мы пока с вами, допустим, не знаем. В принципе, мы с вами изучаем, что вот эти вот хесед, гвура, тиферет – это высшие свойства, которые нисходят свыше от Творца. И они находятся в душе, в духовном парцуфе, до его табур, до его груди, можно сказать, хазе, так называемое. То есть, они как бы являются следствием управления свыше, свойствами, которые приходят свыше, в душу. И только в 4-й день, когда проходят уже все эти 3 свойства, основополагающие, идущие свыше, внутрь, в само творение, и начинают в нем реализовываться, в этот 4-й день, тогда начинают они проявляться. Есть вопросы или не очень?
Ну, в конце лучше, чтобы...
Лучше в конце.
Да.
Но у нас 10 минут. Ну, можно еще немножко?
Они больше...
Что?
Не по самому материалу больше, а по такие личные, как бы, или о группе, или о...
Не важно. Тогда давай все-таки надо ответить, а то мы оставим их... разочарованными, они больше не придут и не будут меня слушать, и я буду плакать. Все, давай. Значит, мы закончили с вами на 77-м пункте. Очень интересная статья «Погонщик мулов». Вы знаете почему? Потому что мы с вами желаем подняться с одной ступеньки на другую. Вот как Раби Йоси и Раби Аба, да? Желаем подняться на Раби Лазар и Раби Аба, на ступеньку Раби Йоси. Желаем подняться, желаем. А что для этого не хватает? Не хватает нам выявить своего осла и вот этого погонщика. Он существует в мире. Надо только выявить эту силу, которая называется погонщиком, заставить ее подгонять моего осла. И тогда я поднимусь наверх. Нет ничего, нет никаких проблем. То есть Зоар нам рассказывает, каким образом мы можем двигаться со ступени на ступень. Вот сегодня любой из нас находится на какой-то ступеньке, в каком-то состоянии. Подняться на следующую ступень я один не могу. Для этого мне надо выявить своего осла и погонщика, который его погонит вперед. А я рядом с ними пойду пешочком налегке, мне не страшно. Моего осла зато будет гнать чужой человек, чужая сила. Мы не можем иначе подняться наверх. А кто мы такие? Мы потом с вами разберемся, как в нашем мире вообще и мы сами развиваемся, как маленькие дети, малютки становятся детьми, затем подростками, юношами и так далее. То же самое. Существует особая сила, называемая погонщик мулов, и в нашем мире, которая двигает нас. Иначе мы бы не смогли бы этого сделать. То, что проходит в духовных мирах, то же самое, то есть только неявно нам происходит и в нашем мире. Так что сама статья очень интересная, очень практичная, практическая. Ну, давай, попробуем ответить.
Андрей из Донецка, с Украины, спрашивает, как мне жить, если мне очень больно и обидно, когда я вижу близких мне людей, которые совершенно не могут даже мыслить в этом направлении. И мне жалко смотреть, как они слепо смотрят на мир. Как это исправить? Можно ли им как-то помочь?
Я тебе скажу, Андрюш, у меня в России осталось много родственников и друзей, хотя я оттуда уже 35 лет. Даже больше. Я до этого жил еще в Прибалтике специально, чтобы уехать. Это были годы, представляешь, 70-е годы. У меня много знакомых, друзей в Израиле. Все мои родственники находятся в Канаде. Братья, сестры, родители. Я здесь, в Израиле. Ни один из моих друзей детства, юности, близких, родных, знакомых, вот так вот со стороны, никто не желает заниматься кабалой. И у меня никому из них нет претензий. Если надо, я прихожу к кому-то на свадьбу или на день рождения. У меня есть список, я поздравляю там какую-то там тетю или с чем-то там с днем рождения, или с чем-то еще, если надо. Выполняю, так сказать, свои земные функции, насколько это возможно. Хотя, как правило, забываю. Что сделаешь? Но претензий к ним у меня быть не может. Почему? А потому что ты видишь, даже подняться со ступеньку на ступень, вот как здесь я нарисовал, мы можем только с помощью погонщика нашего осла. У тебя этот погонщик уже есть. Этот погонщик уже тебя выгнал на эту ступень, на которой ты сейчас находишься и слушаешь меня. А у них этот погонщик еще не проявился. Что же ты требуешь от них? Как ты можешь от них это требовать? Творец дает человеку желание. И тот двигается вперед. А если не дает, не двигается вперед. Более того, чем позже развивается душа, допустим, мы с тобой уже сейчас развиваемся духовно, а те, которые будут развиваться еще через 5, через 10 лет, придут к этому, они достигнут больших высот, чем мы. Так же, как и в развитии в земном. Каждое поколение следующее, оно на большей высоте, чем предыдущее. Поэтому я не знаю, почему ты должен к ним относиться как-то так предубежденно, пренебрежительно, или тебе больно за них. Ничего, никакой боли нет. Тебе должно быть больно только за себя и за своих товарищей. Почему вы недостаточно соединяетесь вместе, чтобы раскрыть в этом соединении Творца? за это должно быть больно. Потому что если бы вы раскрыли его для себя, вы бы явились бы таким бы источником света, духовной энергии миру, чтобы все твои бы ближайшие родственники, друзья тоже бы притянулись бы по неволе. Даже со своими маленькими точками в сердце, маленькие вопросы существуют у каждого. Вы бы вдруг обнаружили, что к вам тянутся и тянутся и тянутся новые-новые люди. А так вы недостаточный эпицентр притяжения. Поэтому не надо на них смотреть, смотри на то, чтобы создать из себя и своих товарищей очень серьезный центр, притягивающий на самом деле людей. И они притянутся. Не обращайся к ним. Как только у вас появится действительно правильная, притягивающая, положительная, мягкая, хорошая, добрая сила, вы увидите и обнаружите вокруг себя всех, кто должен к вам притянуться на этом этапе. И никогда нельзя предъявлять никаких претензий к человеку. Он является следствием воздействия высших сил. И только после того, как появляется в нем точка в сердце, его приводит в группу, его приводит к занятиям, только после этого у него появляется свобода воли только для того, чтобы укрепить себя в группе и в занятиях. И ни в коем случае не понукать других заниматься духовным развитием. Это абсолютно свободное волеизъявление каждого. Нельзя этого делать. Иначе ты убиваешь человеке возможность уподобиться Творцу. Поэтому ты видишь, как мы распространяем. Я не знаю о тебе, где ты живешь, что с тобой, как ты хочешь заниматься, не хочешь. Приходишь на занятия, нет, бываешь в контакте со мной, нет. Я не обращаю внимания на это. Я знаю, вот сейчас назвался такой Андрей из Донецка. И больше ничего. Даже сюда, если ты приедешь, я и на тебя здесь не буду смотреть. Будешь здесь, не будешь здесь, потому что я не хочу влезать в свободу воли другого человека. Он должен сам для себя избирать путь. Я только лишь выдаю методику. Все остальное – это ваше личное, избранное вами, свободным, с вашим волеизъявлением, желание, и путь он должен быть абсолютно свободным. Так что относись к ним ко всем на простом земном уровне, как ты относился бы, ну, вообще к посторонним людям, как ты к ним относился раньше. Вот и все. Родственники, ну, вот и относись к ним, разговаривай с ними о том, что нравится им, не показывай им, что ты выше или какой-то другой. Пытайся быть таким, как они. Это очень серьезная внутренняя работа, и она тебе поможет двигаться вперед. Ну, есть еще вопрос, еще минутка, да?
Да, у нас как горох просто посыпались вопросы о погонщике, о осле. Вот спрашивает Давид из Вирджинии.
Ну, мы будем
где его найти, Эзекииль из Мексики, внутри он или снаружи. И вот чувствуется, что эта тема очень всех, так сказать, волновала. Если можно, какие-то короткие ответы.
Погонщик придет. Главное, осла нам выявить, за уши вытащить из себя. Понять, что нам надо его подтащить наверх. Этот осел не просто осел, он еще тащит поклажу. Причем тяжелую поклажу. Если бы сам и шел вперед, это еще... А он чувствует, этот осел, что он тащит на себе поклажу против себя. Что это не для его пользы. Идти вперед он не хочет сам по себе. И еще тащить то, что себе во вред. Ведь наш материал, наш эгоизм, он считает, что духовное это ему во вред. Он отдать должен, а не получать. Какой же осел согласится? С вами в следующий раз мы продолжим отыскивать в себе этого осла и сверху привлекать погонщика. До свидания.